Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Итоги 2019 года. Попробуем их подвести. Только я сразу хотел напомнить, что наша программа ни в коем случае не претендует на объективное освещение, на взвешенную оценку культурных событий уходящего года. И так мы в конце каждого встречаемся с Андреем Гавриловым, один из нас в Праге, угадайте кто, другой из нас в Москве, оставшийся, и мы обсуждаем, обмениваемся совершенно субъективными мнениями о том, что запало в душу, что произвело впечатление, что показалось главным. Вот для самого себя. А может быть, кто-то и присоединится к нашему мнению и даже разделит его. Не будем обижаться и на несогласных с нашей точки зрения. Андрей, мне кажется, Россия, что бы в ней ни происходило, остается литературоцентричной державой. Это было сказано давно, и, по-моему, это верно навсегда. Согласны ли вы с тем, что литературные события и в этот раз играли свою главнейшую роль в нашей культурной жизни?
Ну, наверное, соглашусь с вами, только если мы добавим куда-нибудь в вашу фразу слово «пока». Что-то у меня есть подозрение, что точно так же, как и музыка, не буду говорить про живопись, это совершенно отдельный разговор, литература постепенно из позиции главного составляющего жизни каждого россиянина, красиво я говорю, правда, но это действительно, если вспомнить 60-е, 70-е и даже начало 80-х годов, это было так, постепенно отходит, если не на второй план, но как бы спускается в этом хит-параде, ну, может быть, на заслуженное более низкое место. И, наверное, это хорошо, потому что очень долгое время литература для нас была всем. Она была для нас музыкой, потому что другой музыки не было. Она была для нас архитектурой, особенно когда ты смотришь на сталинские небоскребы. Она была для нас в чем-то и живописью, потому что не все могли попасть на бульдозерную выставку или выставку в павильон пчеловодства. Что оставалось? Оставалась только литература. А вот теперь ситуация, правда, к моему некоторому сожалению, не могу это не подчеркнуть, становится, наверное, чуть более нормальной. И литература, повторяю, из царицы полей, кто-нибудь интересно, сейчас вспомнит эту цитату-формулировку, становится просто обычным явлением. Хотя, вы правы, до сих пор, наверное, первым в нашей жизни.
Ну а что из событий литературоцентрических запомнилось в уходящем году? Я предлагаю угадать. Кажется, все-таки ярмарка нонфикшн. Ничего сильнее по впечатлениям, по-моему, не было.
Ну, наверное, не было, потому что, ну, во-первых, нонфикшн прошла совсем недавно, и она, конечно, свежа в памяти. А во-вторых, впервые в жизни, входя на книжную выставку, на книжную ярмарку, я умудрился споткнуться о какую-то штуку там на полу и растянуться к восторгу окружающих в полный рост. Конечно, это на меня произвело самого очень сильное впечатление и запомнилось. Неужели я мог забыть выставку, на которую я вот так вошел? Такое было у меня антре. Клоуны обзавидовались бы. Но если говорить серьезно, действительно, нонфикшн – это то, без чего, например, книжную или литературную жизнь представить себе невозможно. И я очень рад, что в этой фразе в моей есть литературная жизнь. Потому что другие ярмарки, а их проходит немало, превратились чисто в книжные явления. То есть практически в ярмарки, как они и называются, торговлю, представление новых книг, а не представление новых явлений в литературе. Чем нонфикшн всегда славилась. Но для меня нонфикшн это имеет еще одно значение, потому что впервые к моему собственному глубочайшему изумлению я не купил там ни одной книги. И когда я вышел оттуда второй раз уже или третий раз и понял, что выставка закрывается, я на нее больше не попаду, и стал вспоминать, а что же я вынес, и вдруг я понял, что, я имею в виду, вынес в буквальном физическом смысле, в сумке, в портфеле, в пакете, я вдруг понял, что не вынес ничего. И мне очень интересно спросить вас, много ли вы там купили книжных новинок или переизданий, короче говоря, книг, а потом я бы с вами обсудил, почему так у каждого случилось.
Андрей, я кое-что все-таки купил, хотя согласен, что гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Старость, знаете, приближается, да и ставить книжки некуда, уже в три ряда стоят. Но, тем не менее, когда мы с вами планировали сегодняшний разговор, вы намекнули, я не очень, может быть, точно понял, вы намекнули, что к литературной теме у вас есть и некое музыкальное сопровождение, музыкальный пандан. Пока мы не углубились в книжные дебри, может быть, вы уточните, что имелось в виду, и мы что-нибудь послушаем?
К моему, опять-таки, глубочайшему изумлению, в этом году я готов хвалить и буду это делать фирму «Мелодия». Честно говоря, еще несколько лет назад я не думал, что о «Мелодии» можно будет говорить с такой долей похвалы, как я буду говорить сейчас. Она выпустила в этом году очень много интересных дисков, интересных коллекций из раздела с академической музыки. Академической, классической, конечно, плохо, что она практически отвернулась от джаза, но давайте хвалить за то, что было сделано, а не ругать за то, что сделано не было. И, в частности, одна из новинок этого года — это прекрасный альбом Антона Батагова, который называется «16+». Я когда увидел его первый раз, я вздрогнул, потому что я не понял, это название альбома или это перестраховка. Кто-то туда наклеил, чтобы дети, не дай бог, что-то не услышали. Это не стёб и не преувеличение. Очень многие диски сейчас или пластинки выходят с этими дурацкими наклейками, и выяснилось, что даже, например, Высоцкого и Акуджаву можно втиснуть в какие-то возрастные ограничения. Но нет, этот диск называется «16+», с подзаголовком «Женская поэзия разных веков», «Женская поэзия на протяжении веков», как угодно можете перевести английское название. Исполняет Антон Батагов, разумеется, на фортепиано, но в данном случае еще на перкуссии, и Надин Кутчер. Хочу сказать, что действительно, на этом двойном альбоме запечатлены произведения Антона Батагова, написанные на стихи женщин, женщин-поэтов, женщин разных веков, начиная, по-моему, от чуть ли не 9 века и до наших дней. И вот одна из пьес этого альбома называется «Маленький ночной рок-н-ролл» и написана на стихи Веры Полосковой, нашей современницы. Давайте это послушаем.
И смеется, как сорванец.
пьеса Антона Батагова «Маленький ночной рок-н-ролл» на стихи Веры Полосковой с двойного альбома Антона Батагова «16+», выпущенного в 2019 году фирмой «Мелодия».
А я напомню, что на волнах радио «Свобода» программа «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы подводим итоги уходящего 2019 года. Теперь, Андрей, я с удовольствием отвечу на ваш вопрос о книжках, о том, что я с базара понес. Я не буду рассказывать о книжках, которые я понес уже немножко раньше, а одну из них понес действительно с базара, потому что им были посвящены в этом году уже передачи. Я имею в виду крайне интересную, крайне важную и такую фундаментальную, веховую, этапную книжку «Прочтение Набокова», которую написал, составил Андрей Бабиков, известный набоковед, литературовед, писатель, поэт, переводчик, живущий в Москве. Андрей Бабиков написал книжку, без которой невозможно дальнейшее углубленное изучение творчества и вообще изучение биографии Владимира Набокова. Но об этой книге говорилось много, и пишут много, и справедливо, что о ней пишут. И у нас была программа «Беседа с автором» Андреем Бабиковым «На волнах свободы». Так что останавливаться на этом нет сейчас смысла. Я отсылаю всех желающих ее послушать к архиву «Радио Свобода». Он доступен в любой точке Земли, слава интернету. Также недавно у нас прошла передача «Беседа с Михаилом Ефимовым», автором, живущим в Выборге, о его новинке, которая была представлена только на Nonfiction. Она называется «DSM», латинские буквы, русская часть заглавия «Дмитрий Святополк Мирский. Годы эмиграции». Речь идет о князе Святополк Мирском, таком умном, талантливом, исключительно образованном, вздорном человеке с крайне непростым характером, который 10 лет, 12 лет прожил в эмиграции, с 1920 по 1932 год становился все более и более розовым, пока не стал красным, даже бордовым, краснее многих коммунистов. Написал книжку о Ленине, вернулся в Советский Союз в 1932 году. Боже, угодил. Нашел место и время, как говорится. И почти 7 лет худо-бедно печатался в советской печати, был расклеван разнообразной критикой, но также клевал и других, спорил, был человеком совершенно неуживчивым. Потом был арестован и погиб в лагере в 1939 году. Погиб на некой волне, полуучтенной волне. Вот его посадили для каких-то целей. Почему его посадили в 1937 году, можно сейчас только догадываться, но я говорю об этом так, потому что в 1939 году Лаврентий Павлович Берия для каких-то своих целей, для использования Святополк Мирского в каком-то из планировавшихся показательных процессов, велел его вызволить и привезти в Москву. А ему, дрожа коленями и хвостом, доложили, что Святополк Мирский погиб в лагере. А Лаврентий Павлович и не знал этого. То есть левая рука не знала, что делала правая и так далее. А вот зачем вызывался Святополк Мирский, тут можно дойти до всяких степеней теории заговора, чем сейчас заниматься, конечно, не стоит. Так вот, книжка о Святополке Мирском – это не биография Дмитрия Петровича, это книжка о нем как о филологе, необычайно важная, интересная. Пожалуйста, дорогие радиослушатели, включайте интернет, смотрите, читайте и слушайте. Слушайте, программа прошла совсем недавно, в декабре 2019 года. Михаил Витальевич Ефимов, талантливейший автор, который сейчас, кстати, пишет вторую книжку для серии «ЖЗЛ. Жизнь замечательных людей». И вот это будет полная уже биография Святополка Мирского. Не стану я говорить и о книжке, которая будет посвящена в ближайшем времени, очередная программа «Мифы и репутации». Это сборник, посвященный русской Италии. Впервые издается огромная толстенная книга-справочник вместе с историческими экскурсами и всяческими комментариями Она вышла в Москве, и о ее героях будут рассказывать и составители книги, и участники этого проекта. Я думаю, что будет очень интересно. Это тоже некое открытие материка, хотя, как наши слушатели знают, о русской Италии и об Италии вообще мы постоянно говорим, в частности, с постоянным автором программы «Мифы и репутации» Михаилом Талалаем. Но в данном случае речь идет о других авторах и о других темах. А вот что мужик понес с базара в этот раз, я скажу прежде всего о книжке, которую не мог не купить, и не потому, что я побывал на ее презентации, а потому, что она очень симпатично названа, и давно-давно такая книга ожидалась. Хотя надо сказать, что уже издавались и книги, и сборники, и разные статьи гуляют по интернету на эту тему. Книжка называется «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР». Написали ее, составили Александра Архипова и Александр Кирзюк. Это очень хорошая тема о том, что такое городские легенды, что такое мифы, как правило, невеселые, как правило, неразвлекательные. Этот сегмент отошел в область анекдотов. А вот мифы, связанные со страшными вещами, со страшными событиями, это те легенды, которыми на горизонтальном уровне, выражаясь социологически, обмениваются люди между собой. То есть вот мы с вами, Андрей, рассказываем о том, что будьте осторожны. Знаете, тут вот говорят, что в поручни метро какие-то гады вставляют отравленные бритвы. Вы хватаетесь за них и после этого заражаетесь СПИДом или там сифилисом или чем угодно другим. Кстати, слышали вы, Андрей, о таких легендах? Ходили они в ваше время?
Ну, насчет поручней метро я слышал о них, но они не ходили в мое время. Я это слышал уже как о легенде. А в мое время ходили яблоки с бритвами, бритвы, вставленные в детские горки, жвачка с отравой. Конечно, баптисты, почему именно баптисты? Баптисты, которые сидят с аквалангами на дне бассейна Москва и хватают за ноги и топят проплывающих граждан, чтобы отомстить за взрыв храма Христа Спасителя. Много чего слышал, конечно, как же иначе?
Да, это замечательно. Кстати, Александра Архипова и Анна Кирзюк как раз все это и описывают. То есть это книжка, в которой, Андрей, вы как бы поучаствовали как современник, как участник этих городских легенд. Это правда. Действительно, все люди чуть-чуть более старшего возраста, чем нынешняя молодежь, они знают эти легенды и сами могли бы рассказать. Книжка, тем не менее, «Опасные советские вещи», она не только практическая, не только полна этих историй и отдельно даже выделенных в отдельную главку в приложении сюжетов, просто как перечня, очень полезная для культуролога, вообще для любого читателя, полезная вещь, но эта книга и теоретическая, эта книжка научная. Эти две авторши, они социологи, Архипова и Кирзюк. И вот в одной из главок «Городская легенда как топливо моральной паники». Они определяют, что такое моральная паника. Тревога внутри человеческого сообщества, пишут они, это вещь естественная. Однако иногда, вместо того, чтобы искать реальную проблему, которая является причиной этой тревоги, члены сообщества сосредотачиваются на угрозе, якобы исходящей от этнической или социальной группы. Причем эта группа может быть реально существующей, евреи, хиппи, или вымышленной, например, ведьмы, заключающие договор с Люцифером. Ощущение врага рядом с нами провоцирует панику, и на начальных этапах паники в обществе формируется консенсус по поводу источника опасности и серьезности угрозы. Максимальный репост. Группы смерти убивают наших детей. Обнаружение источника опасности, с одной стороны, усиливает тревогу «они среди нас, и завтра могут сделать это снова». Но, с другой стороны, в перспективе помогает от нее избавиться, поскольку дает возможность действовать. Мы знаем, кого нужно уничтожить или изгнать, чтобы снова почувствовать себя в безопасности, что, в свою очередь, создает иллюзию контроля над ситуацией. Для предупреждения друг друга о новой угрозе члены сообщества активно обмениваются городскими легендами и слухами. Так общество создает новый моральный консенсус по поводу источника опасности, которая грозит обществу. Отсюда и название «моральная паника» — «moral panic». Это международный термин, а не только русский.
Вы знаете, Иван, эти страхи, насколько я могу судить, они присущи не только российско-советскому обществу. Есть знаменитая легенда про то, как по какому-то американскому захолустью бродил убийца-маньяк, у которого вместо руки был крюк, ему где-то руку оторвало. И легенда про то, как в папиной машине там мальчик поехал с девочкой в лес, чтобы там целоваться и прочее, подальше от посторонних глаз. А девочка говорит, что-то мне не по себе, какое-то чувство нехорошее, давай уедем. И он нехотя согласился, вот они уехали, им показалось, что был какой-то звук, но они не остановились, и когда они приехали домой, на ручке машины висел окровавленный, оторванный крюк этого маньяка, который как раз собирался открыть дверцу и произвести свои страшные действия. Но мне кажется, что еще есть интересный момент. Я не читал этой книги, к сожалению, надо будет посмотреть. Сейчас, если вы сможете мне ответить на этот вопрос, будет очень приятно и интересно. У меня ощущение, что вот такие страхи, маньяк-убийца с крюком, и страхи, что придет кто-то и убьет наших детей, которые были в СССР, они друг от друга отличаются, потому что у них совершенно разный источник. Маньяк с крюком или ведьма в средние века – это, в принципе, вымышленный страх, наведенный, так сказать. А придет кто-то и заберет, убьет, сожрет наших детей – это страх, который идет из реалии. Из реалий 20-х, 30-х, 40-х годов. Ну и дальше можно продолжать сколько угодно, какие годы можно иметь в виду. Ну, а если уже на секундочку отойти от страхов, то на самом деле моя любимая городская легенда звучит так. Когда Пол Маккартни, это мне рассказывали на полном серьезе, два человека, совершенно друг с другом не связанные, незнакомые и живущие в разных городах нашей страны. Когда Пол Маккартни послушал диски, или, наверное, имелось в виду записи, «Машины времени», он разогнал свою группу «Wings», и сказал, что следующую пластинку он будет писать только с Макаревичем и его товарищами. Вот это я понимаю, это легенда. А маньяки, ведьмы, ну что это такое?
Да, Андрей, это замечательная, совершенно замечательная легенда городская. Я согласен с вами, что, конечно, по источникам городские легенды очень различаются, и авторы этой книги «Опасные советские вещи» Александра Архипова и Анна Керзюк как раз и разделяют на самые разные пласты источники низового происхождения и источники, там, несколько делений, в частности, источники верхового, так сказать, происхождения.
Кстати, и некоторые городские легенды наши, как я уже говорил, основаны на реалиях. Вы помните, например, песню Гребенщикова «Моя смерть едет в черной машине»? Абсолютно легендарное начало. И дальше как бы отбивка на реалии нашей жизни с голубым огоньком. И все понимали, какая черная машина ездит за ним и какая смерть в ней притаилась.
Да, это ирония, конечно, такая фирменная у Бориса Гребенщикова. Но раз уж, Андрей, мы с вами заговорили через городские легенды о музыке, то нельзя ли попросить некоторый ваш конферанс, что мы сейчас послушаем?
Нет, мы говорили не только о музыке, мы заговорили просто еще о Борисе Гребенщикове. И в таком случае я с удовольствием представлю вам песню, которую мало кто слышал. Я не буду утверждать, что у нас премьера песни. Вполне возможно, что она где-то уже исполнялась или даже где-то на радио звучала, но я этого не знаю. Мне кажется, что сейчас большинство наших слушателей услышит ее впервые. Дело в том, что Борис Гребенщиков закончил работу вот в 2019 году над альбомом, который будет называться, он еще не вышел, «Аквариум. Песни Джорджа». Название условное. Джордж не Харрисон, а Джордж — это Джордж Гуницкий, один из сооснователей «Аквариума», друг и соратник Гребенщикова на протяжении многих-многих лет. В этом альбоме будет около 14-15, может быть, песен, и одна из них абсолютно новая. Она называется «Из Тамбова с любовью». Эту песню я и предлагаю вам послушать. Нам ее любезно предоставил автор Борис Гребенщиков.
Мы поедем в Москву или нет, не поедем, подложив динамит вентилятор соседям. В полутьме мельтешат длинноногие нимфы, как всегда, как всегда. Мы привыкли во тьме и скулим для порядка после нас на земле. Недокошена грядка, с неба льется раствор. Но куда ж нам деваться? Не беда, не беда, не беда. Мимо ржавых такси мчится модная тачка, вдоль по тракту летит басурманка-скрипачка, у нее в голове зачарованный остров. Но как хочется, 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 хочется спать. Пытались вброд перейти эту реку, но в засаде сидел бизнесмен Исламбеков. Сладострастно скрипит колесо обозрения, но чем дальше, тем больше нам хочется, хочется спать. Мы несемся стремглав на дешевом мопеде. Ох, как нужно в Москву, но мы туда не поедем. Вдоль горящих церквей из Тамбова с любовью. В никуда, в никуда, в никуда.
Песня Бориса Гребенщикова «Из Тамбова с любовью» с нового, еще не выпущенного альбома «Аквариум. Песни Джорджа».
А я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Итоги 2019 года. Андрей, может быть, сменим и книжную, и музыкальную пластинки, простите за каламбур, и поговорим о других музах. Что вот, например, для вас стало ярким, самым ярким или одним из самых ярких культурных событий года? Вот если говорить персонально, опять-таки, без какой бы то ни было объективности, что на вас произвело впечатление? О чем вы, вернувшись домой, рассказываете своим милым и любимым?
Я должен буду вас очень разочаровать, Иван. Боюсь, что я силой вас все-таки подтащу снова к разговору о книгах и литературе, потому что так получилось, что хоть я и не купил новых книг на нонфикшене, это не значит, что я бросил читать. И самые сильные впечатления, культурные, наверное, впечатления этого года у меня, тем не менее, связаны именно с литературой. Знаете, наверное, у каждого есть такая полка, на которую ставишь книги, которые нужно обязательно прочесть, но то руки не доходят, то как-то вот не складывается. А потом все-таки ты вынимаешь книгу, снимаешь ее с полки и погружаешься в нее, все, и как будто утонул в полном восторге. У меня таких книг было в этом году две. Повторяю, они совершенно не новые, но это мое приобретение этого года. Долго я о них говорить не буду. Это книга лауреата Нобелевской премии Мо Яня под названием «Большая грудь, широкий зад». Она меня первый раз несколько отпугнула объемом, там порядка чуть ли не 900 страниц. Издана она была в Санкт-Петербурге, амфорой, в переводе Егорова. Я читал до этого другие книги Мояня, и «Страна вина», и «Устал рождаться и умирать», и «Красный Гаолян», но я не думал, что такое ошеломляющее впечатление на меня произведет вот этот огромный том. Все вместе, и политика, война, культурная революция, хунвейбины, и сразу отклики Будденброков в чем-то, саги о форсайтах в чем-то, и какой-то магический реализм, привет латиноамериканской прозе. Все это как-то замотано в такой клубок, что просто перехватывает дыхание. Честно говоря, вот это тот случай, когда тебе жалко, что книга кончилась. Ты понимаешь, что, наверное, дальше продолжать было невозможно, но все равно жалко, ничего здесь не скажешь. Второе сильное впечатление – это, конечно, роман «Сочувствующий» Вьет Тан Нгуена, про которого наша Википедия радостно пишет, что он работает в жанре короткой прозы и нон-фикшн. Однако «Сочувствующий» – это роман примерно такого же объема, как роман «Мо Яня», где-то страница 700-800. Это его дебютный роман, который стал книгой года по версии «Нью-Йорк Таймс» и «Wall Street Journal». Он получил за него кучу уже премий. Роман остросюжетный, немножечко отдающий нашим человекам в Гаване Грэма Грина, но написанный совершенно современно, самостоятельно. И, в общем, мне кажется, этот роман, который надо прочесть. В отличие от «Мо Яня», читать его нетрудно. «Мо Янь», да, обилие китайских имен, китайских фамилий, прозвищ, народности и так далее, заставляет иногда вспоминать, что, в общем, для чтения книги требуются интеллектуальные усилия. Вьет Тан Нгуен и его роман «Сочувствующий» совершенно другое, намного проще. Ну, проще не значит хуже, проще для чтения, скажем так. Ну, а самое сильное впечатление – это был скандал вокруг романа «Благоволительницы». Я его воспринял как просто удар ниже пояса, потому что роман Джонатана Литтла в свое время меня потряс абсолютно. И вот я узнаю, что, оказывается, он был издан в порезанном виде, примерно 20 страниц, по мнению самого Литтла, оттуда были вырезаны. Мне даже не так интересно, кто в этом виноват. Литтл, который, наверное, может быть, такое случается, не обратил внимания на правку, хотя он не знает русского языка. Издательство, которое решило, что ладно, сойдет и так. Переводчик, редактор. Мне это абсолютно все равно. Я только знаю, что мне дали в свое время прочесть порезанный текст, очевидно решив, что кто-то может за меня решить, что мне лучше читать. Я вспоминаю историю с романом «Унесенные ветром». Я не знаю, вы обратили на это внимание или нет, Иван, но когда роман все-таки у нас разрешили печатать, жуть какая, да, эта фраза, уже мы как-то отвыкли от нее, разрешили печатать, перевод был практически полный. Но поскольку я как раз перед этим, незадолго до этого, прочел английский текст, я заметил там некоторые лакуны, которые, возможно, и не влияют на общее восприятие романа, но явно нарушают авторскую волю. Сейчас на нонфикшене было, кстати, вот мы снова вернулись к нонфикшену, было представлено новое, уже полное издание романа Джонатана Литтла «Благоволительницы». Правда, уже не столь роскошное, не в твердом переплете, в бумажной обложке, но, слава богу, что такое издание существует. Единственное, я боюсь, что новые читатели, которые будут не в курсе вот этих всех дел, когда придут в магазин или в библиотеку, неужели кто-нибудь еще приходит в магазин или библиотеку и увидит рядом роскошное издание в твердом переплете, а книга большая, толстая, и издание в мягкой обложке, которое, понятно, тут же переломится от чтения и примет весьма непрезентабельный вид, боюсь, что они выберут совершенно случайно, не ведая того, порезанное, но более надежное в обиходе издание в твердом переплете.
Андрей, вы не первый, разумеется, история скандальная, поднимаете тему о адекватности перевода. И поскольку вы сами профессиональный переводчик, то я хотел спросить ваше мнение по этому поводу. Что такое в данном случае адекватный перевод, который удовлетворил бы читателя на другом языке? Бывают ли вообще адекватные переводы? Я понимаю, что я захожу в такие тенета, в такие глубины, что, наверное, простого ответа нет, но наш с вами разговор совершенно субъективный. Вам кажется, что французский или английский текст может быть передан адекватно современным русским языком? Неужели языки, реалии, культуры и мышления настолько конвертируемы, что может быть перевод, который всех удовлетворит? И не была ли переводчица точнее, редактор перевода. Там два человека участвовали. Я чуть-чуть следил за этой историей, по крайней мере, за ее скандальным завершением. Была переводчица и была редактор Мария Томашевская, очень опытная, культурная, знающая свое дело редактресса. Вот этот вопрос я хочу вам задать. Считаете ли вы, что искажение или там какие-то сокращения или наращивание фраз – это непозволительно в современном мире? И знаете ли вы примеры такого чуткого отношения к чужим иноязычным книгам во всем мире? Не занимаются ли таким произволом все и повсюду?
Если произволом считать то, что при переводе, при передаче иноязычного текста на твой родной всегда происходит нечто, что автор не мог иметь в виду, то в таком случае, конечно, это происходит. Самый простой пример – это книга, которая лишена примечаний вообще, и в таком случае те реалии, которые, как надеялся автор, будут понятны его читателям, а понятно, они могут быть только читателем его культуры, да? И вот если нет таких примечаний, то все эти культурные реалии могут пройти мимо. Простейший пример. Я приведу пример и вымышленный. Такого произведения нет. Вот если человек пишет на русском языке, и она закричала, как Алла Пугачева, то когда какой-нибудь читатель в Новой Зеландии прочтет эту книгу на английском языке и дойдет до фразы, что она кричала, запятая, like или as Алла Пугачева, и если там не будет сноски, кто это, он решит вполне возможно, что это жертва какого-то убийства или не знаю кто еще. Ну, бог знает кто. Здесь сноска необходима. Тем и отличаются книги и литературные переводы, что они позволяют хоть до какой-то степени некоторые вещи нам растолковать. Без этого ничего не получится. Кстати, это совершенно невозможный вариант при переводе или при дубляже, как угодно, кино, сериалов и прочее, когда просто нет времени и нет возможности это толковать. И это было бы грубым нарушением вообще звукового или визуального ряда. Кстати, если вы вспомните немое кино, там иногда появлялись титры, которые объясняли, что происходит на экране. Ну, это естественно, потому что речи не было, но это очень забавно, да, когда в титрах написано «Он гневно ей кричит», после чего появляется актер, который в немом варианте это дело изображает. А что же касается перевода книг как таковых, есть перевод, удачный или неудачный. Окей, это оставим пока за скобками. Но есть перевод полный и неполный. Неполный перевод, с моей точки зрения, может быть только... Я вообще против него, но в принципе он может существовать только с согласия автора. Мы хотим вычеркнуть фразу «рассвело, запели птички». Мы должны это согласовать с автором. Может быть, объяснив ему, почему. Может быть, поверив, что он сам каким-то образом поймет, что мы имеем в виду. Но без его, грубо говоря, визирования автографа на полях мы не имеем права выбрасывать ни одной строки. Это, наверное, не касается переводов поэзии, где для ритма, для передачи какой-то ритмической структуры можно что-то изменить. Посмотрите на пастернаковские переводы Шекспира. Там довольно много вольностей, но мы не можем сказать, что этот перевод сокращенный или искаженный. Один поэт переводил другого. Это, с моей точки зрения, абсолютно другая песня. А вот когда выходит «Над пропастью во ржи» в замечательном, прекрасном переводе, а потом выходит, как потом выясняется, что перевод неполный и затушеванный, и смягченный, и выходит новый перевод другого переводчика, полный перевод романа, ты вдруг оказываешься в дурацкой ситуации, потому что перевод первый, классический, он уже стал явлением русскоязычной литературы. Его цитировали, его помнят. Он замечательно по-русски написан. Но это не совсем текст Селлинджера. Пусть в некоторых местах, пусть в мелочах, пусть в отдельных фразах. Перевод, который вышел после этого, он значительно полнее, он в чем-то современнее, может быть, в чем-то точнее, но по своему литературному уровню он никогда не поднимется до тех высот русскоязычной прозы, которая в итоге нам была представлена в свое время, в советское время, но, тем не менее, он точнее передаст замысел Селлинджера. Хотя здесь всегда будет вопрос, что значит точнее? Больше слов, больше фраз, отсутствие купюр или то настроение, то ощущение, которое было передано классическим советским переводом? Это вопрос очень сложный, но мне кажется, что сейчас, в отличие от советского времени, когда права покупаются, когда заключаются договора, любое сокращение, повторяю, возможно только с согласия автора. А когда выясняется, что большинство сокращений касались исключительно сексуальных сцен или каких-то подробностей сексуальной жизни героя, тут ты вот начинаешь думать, это было сделано из соображений высокой прозы и русского языка или какая-то внутренняя самоцензура, может быть, не политическая, может быть, культурная, культурологическая, какая угодно, но самоцензура. Я знаю примеры, когда в одном издательстве, к которому я имел непосредственное отношение, некоторые вещи были смягчены, затушеваны, потому что они не нравились в русском варианте жене главного редактора. Но хуже от этого произведения, конечно, не стали, но они стали совсем не тем, что писал автор. И вот здесь, мне кажется, это очень важно.
Спасибо, Андрей. Интересно вы сказали и, на мой взгляд, убедительно. Ну, давайте двигаться в нашей программе «Сэ-Ла-Ви», посвященной итогам 2019 года, дальше. Я хочу рассказать о своем впечатлении, одном из самых ярких впечатлений уходящего года. Речь идет о спектакле, на который я поехал. Я вообще человек не слишком театральный, и чтобы заставить меня поехать в другой город на спектакль или на выставку, надо, чтобы это действительно произвело на меня какое-то сперва умозрительное впечатление. И таким впечатлением, конечно, была полна моя голова. Я предвкушал. Это спектакль, который называется «Бродский дробь Барышников». Михаил Барышников представляет свой моноспектакль и его премьера, точнее, премьера в данной стране, в Словакии, проходила в Братиславе. А я, как известно, живу в Праге, и мне нужно было сесть на международный поезд, очень удобный. Я расселся, взял свой ноутбук, лэптоп и чудно провел, сколько там идет поезд. Приехал в столицу Словакии, где я прежде не бывал, погулял по городу, отличный город. Если подняться на вершину горы, то видна Австрия, прямо оттуда открывающаяся. И, между прочим, путешествие на городскую башню было запрещено в годы советской словацкой власти именно потому, чтобы не смотрели в телескоп или во что там, подзорную трубу, не смотрели на прелести буржуазной жизни. А то и не перелетали на самодельном дельтаплане капиталистам. Так вот, погуляв по Братиславе, я пошел в театр и посмотрел этот спектакль. На обратном пути, все в том же международном поезде, я открыл свой ноутбук, лэптоп и записал свои впечатления. Я был совершенно одержим этим спектаклем. Вот что я тогда записал. Человек я не театральный, но уж раз все вокруг ходят и смотрят, а Михаил Барышников ездит по Европе и показывает, то и я решил хотя бы раз составить собственное мнение и отправился на день в Братиславу. Большая застекленная веранда заброшенной дачи, как если нагрянут зимой, или университетский дом Бродского в маленьком городке. Впрочем, не был, не знаю. Скорее, все же знаменитые полторы комнаты, куда сегодня на Пестеля пускают туристов. Все выметено, оставлен каркас с уклоном в модерн, какие-то ведра с тряпками будут обыграны, одинокий стул функционален, стекла от пола до потолка, частые переплеты, покинутое, но ничуть не изжитое прошлое. Барышников выходит, темно-коричневый костюм, чемодан. Выходит жить. Жизнь есть воспоминания и вечное возвращение, магнит и проклятие. Уехать все равно невозможно. Из чемодана, погромыхивающего пустотой, извлекаются советский будильник, время, бутылка, забвение и два томика стихов, весь скарб изгнанника. Садится на скамейку. Пулково и вообще идея пути. Достает пачку сигарет. Неужели закурит на сцене? Разве в сегодняшних театрах курит? Отрывает фильтр. Видели, читали. Хлопает себя по карманам и не находит спичек. Остроумно выкрутился. Остается залить жизнь стихами. И начинаются полтора часа чтения трудных, напряженных строф. Не всех даже и целиком. высший класс вкуса, такта и композиционной продуманности. Читает Барышников хорошо, но именно хорошо, а не, как чаялось, гениально. Завораживающе читал сам автор. Здесь не то. Слава богу, это не актерская декламация с вечно искусственным и неумным интонированием, но и не сочинительское камлание. Барышников тепл, как ангел. Он ни под кого не подделывается. Просто интеллигентный человек с идеальной фонетикой и безупречным, на зависть доценту, выговором. Один лишь раз посреди спектакля, без видимых причин, он вдруг начинает читать под Бродского, со всеми носовыми, почти насморочными звуками, с легкой картавостью и «что» вместо «что». Читает так, что вжимаешься в кресло от гениальной похожести, от мистического присутствия самого. Изумительно страшно. Но зачем? А все продумано. Посреди чтения стык в стык включается старый катушечный магнитофон, и в нужном месте сам Бродский подхватывает стих, в точности подражая Барышникову. Безупречный тандем. Но за валенкой дело не ограничивается. Вот Фавн и тем самым Нижинский, вот Прокситель и Пигмалион, вытанцовывающий свою Галатею, вот черный конь, шуршащий листьями, и комната уже становится конюшней. Некоторые стихи «Портрет трагедии» решены неистовым и исступленным танцем в духе страстного номера под песню Высоцкого. Фейсбук полон этим роликом. Экстатическое единство философской поэзии, предельная эмоциональность движений возможны только с этим исполнителем. И спектакль жив, воплощен исключительно в Барышникове. Незаменимых, как говорится, есть. Первый раз в жизни я подождал артиста у выхода и попросил у него на программке автограф. Программа «C'est la vie» на волнах Радио Свобода. Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Андрей, нам пора заканчивать нашу первую программу, подводящую эти итоги, и я прошу вас познакомить нас с тем музыкальным номером, который вы приготовили.
Я хочу вам предложить послушать песню с альбома Леонарда Коэна. А Леонард Коэн, напомню, замечательный канадский певец, автор песен, замечательный совершенно поэт. Очень много было недовольств в мире, когда Нобелевскую премию по литературе как поэт получил Боб Дилан, а не Леонард Коэн. Были, можно сказать, фанатские волнения по этому поводу. Но если уж отойти от внешних проявлений симпатии к Леонарду Коэну, надо сказать, что он это действительно потрясающий совершенно человек, потрясающий поэт, каждая песня которого, я уж не говорю про вершины его творчества, но тем не менее, каждая песня которого — это прекрасное стихотворение, в которое можно слушаться довольно долго. Леонард Коэн умер. Больше он ничего никогда не напишет. Но перед своей смертью он успел практически составить альбом-набросок демо-версий всего того, над чем он не успел завершить работу. Альбом называется «Спасибо за танец», «Thanks for the dance». И я предлагаю послушать оттуда одну песню, которая называется «Что случилось с сердцем». Эти треки были доведены до кондиции, до ума, как угодно можно сказать, людьми, которые работали с ним на протяжении многих лет и примерно представляли себе, в какую сторону шла творческая мысль Леонарда Коэна. Итак, посмертный альбом Леонарда Коэна. I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together. Meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business. But it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart?
holy trinkets. I was dressing kind of sharp. Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards. So I never had to witness what happens to the heart. I should've seen it coming. After all, I knew the chart. Just to look at her was trouble. It was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Got a fiddle, the devil's got a harp. Every soul is like a minnow, every mind is like a shark. May I've broken every window, but the house is dark. I care but very little. What happens to the heart? Then I studied with this beggar. He was filthy, he was scarred by the claws of many women he had failed to disregard. No fable here, no lesson, no singing meadowlark, just a filthy beggar guessing what happens to the heart. Working steady, but I never called it art. It was just some old convention, like the horse before the cart. I had no trouble betting on the flood against the ark. You see, I knew about the ending. What happens to the heart?
Это была песня «Что случилось с сердцем» с посмертного альбома замечательного канадского поэта, певца, композитора Леонарда Коэна.
И на этом мы завершаем первую программу из двух запланированных с Андреем Гавриловым «C'est la vie» – наши непериодические разговоры. Итоги 2019 года. С вами прощаются режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем. Всего доброго.
До свидания.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Леленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России? 50-месячную зарплату не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхних кабинетах.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.